Белорусский президент Александр Лукашенко назначил очередные парламентские выборы в стране. И уже сейчас наблюдатели в Минске, и в других постсоветских столицах, и в мире говорят о том, насколько, в принципе, эти выборы могут быть, ну, хоть малейшим шансом на то, что белорусский избиратель сможет высказаться не только за силы, поддерживающие белорусского президента. Где шанс на начало реального политического диалога в белорусском обществе, существует ли этот шанс. Вот с сегодняшней программы мы начинаем, можно сказать, такую серию дискуссий, кем мы будем следить за подготовкой к этими выборами все эти месяцы. И сегодня в московской студии «Радио Свобода» политолог Кирилл Кохтыш. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
А в Минске с нами политологи Юрий Шевцов и Сергей Чалый. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Ну, вот давайте я все-таки попрошу вас высказаться каждого относительно того, в принципе, могут ли вот нынешние выборы, назначенные президентом Беларуси, стать выборами на самом деле. Пожалуйста, как вы считаете? Кирилл, давайте с вас начнем, и потом передадим слово нашим белорусским коллегам.
Ну, с выборами ситуация, в общем-то, вполне предсказуемая. То есть, с одной стороны, оппозиции за всю историю парламентских выборов при президенте Лукашенко не получалось пройти в парламент, проходили более или менее умеренно и совершенно недостаточным для действий в парламенте количеством. И в этом плане, в общем-то, выборы, наверное, являются вполне предсказуемой вещью, равно как, опять же, напомню, как стратегия бойкота, которая была реализована в начале 2000-х, так и стратегия участия в выборах не принесла до сих пор оппозиции успеха. Так что, скорее всего, что выборы будут, ну, каким-то торгом Лукашенко с Западом, когда можно будет кого-то пропустить и каким-то образом продемонстрировать, таким образом, трансформацию режима, сделать символические уступки, либо позволить, опять же, оппозиции эти выборы проиграть. Кроме всего прочего, в белорусской политической системе парламент на самом деле имеет скорее совещательную функцию,
нежели решательную.
Да, да, поэтому здесь выборы, даже если бы они были выиграны оппозицией, очень трудно сказать, какое бы значение они имели и каким бы образом оппозиция смогла бы реализовать свои права в парламенте, которые юридически, в соответствии с Конституцией, принятой на референдуме 96-го года, смог бы, скажем так, реализовать свое место в политической системе. Место это, скажем так, очень скромное.
Сергей Чалый.
Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что эти парламентские выборы вообще имеют какое-либо серьезное значение для нынешней ситуации для властей, потому что очевидно совершенно, что по риторике, которая нынче произносится, здесь идет скорее подготовки к президентским выборам 2015 года. А эти парламентские выборы, они, в общем, как бы никогда ничего не решали, и даже в ситуации какого-либо диалога с Западом, где бы какие-либо соглашения не происходили, как показывает практика предыдущих выборов, все равно они в конечном счете, в общем, избирали того, кого бы власти хотели, и никакой даже символической там оппозиции в размере там 5-6 человек или еще что-нибудь в этом духе никогда не появлялось. И поэтому я сейчас, говоря, не думаю, что даже Запад готов в качестве некого символического условия диалога выставлять какие-то условия на тему того, чтобы а давайте вы каким-то образом немножко продемонстрируете некую там демократичность. Я думаю, что это совершенно, в общем, проходное событие, которое для власти проходное просто по той простой причине, потому что они знают, прекрасно отработали схему, когда получаются ровно те кандидаты, которые бы хотели, и для оппозиции, которая, к сожалению, не имеет никаких существенных ресурсов ни для какого даже бойкота, а просто, как бы, в общем, не даже донести какую-то свою точку зрения в процессе этой избирательной кампании для избирателей.
Юрий Шевцов.
Я думаю, надо отталкиваться от того, что в Беларуси существует только мажоритарная система.
И да, это, кстати, важно очень уточнение. Спасибо за него, да. Да,
пожалуйста. Поэтому в рамках мажоритарных округов белорусская оппозиция не имеет, на мой взгляд, ни одного активиста или лидера, который мог бы победить в мажоритарном округе. Ну, такова специфика оппозиции. Она является скорее сообществом диссидентов, которые не могут победить в нынешней ситуации в мажоритарном округе.
Ну, вот, собственно, насколько я понимаю, Юрий, вы, в принципе, тогда считаете, что парламент по определению обречен быть как оппозиция собранием президента, так парламент собранием его поклонников?
Да, безусловно, так и думаю. Я бы подобрал, конечно, какие-нибудь более корректные выражения.
А это корректное, ваш поклонник, это некорректное выражение?
Ну, она журналистка.
А я журналист, между прочим. Я хотел бы вам напомнить, чтобы вы уже не возвращались к этому до конца программы, что я вообще журналист, на самом деле. Если вы думаете, что на Радио Свобода какие-то другие люди работают, так считалось до определенного времени, вы ошибаетесь, да? Кирилл, пожалуйста.
Да нет, я же не против.
Вот, но я бы сказал, на самом деле, что на ближайшие 2 года, то есть пока будет реализовываться Евразийский Союз, белорусский президент может чувствовать себя более или менее спокойно, и на самом деле политика вряд ли будет входить в центральный дискурс, потому что именно сегодня сложилась ситуация, что Евразийский Союз для российского президента стал довольно важной целью, которая должна реализовываться. Внутриполитическая ситуация в России способствует тому, чтобы российский президент стремился достигать внешнеполитических успехов. И опять же, евразийская тема для этого очень удобная тема. Так что я думаю, что до того момента, как должен заработать Союз, то есть по-хорошему должна заработать его транзитная ипостась, когда Евразийский Союз заработает как транзитный канал доставки грузов из Азии в Европу, поскольку других задач пока перед ним на практическом уровне еще не ставится. До этого момента белорусская система может чувствовать себя более или менее спокойно. Вопросы начнутся в случае, скажем, выхода развития ситуации в России за какие-то предсказуемые или конвенциональные рамки, либо в случае существенного кризиса в Европе, который, скажем, сделает априори невыгодным либо затратным евразийский проект. Вот тогда начнется пересмотр. Но пока идет фаза реализации, я думаю, что Беларусь на эти 2 года свои проблемы так или иначе решила.
И, Сергей, вы хотели возразить что-то?
Да-да-да, я хотел сказать по поводу мажоритарных округов. Дело в том, что мы же знаем совершенно точно, что тот же самый бывший кандидат в президенты УС, который был потом по политзаключенным, ведь он, в общем, почему потом в итоге стал кандидатом в президенты, это человек, который действительно по всем, в общем, показателям. Это человек, который выиграл выборы в своем округе, причем выиграл с очевидным отрывом. И просто его победа не была признана на официальном уровне. И ровно после этого он решил, что его миссия – это доказать, что законодательство избирательное надо менять. И нужно добиваться справедливости и больше ничего. Так что нет, действительно есть кандидаты, которые свои округи способны выигрывать, но просто проблема заключается в том, что у нас традиционно никто никогда голоса не считает. Их рисуют просто чисто автоматически, и это даже элементарно доказывается простейшими математическими методами. Там метод Данкана, вы можете там в Википедии проверить, как это делается. Там несколько способов, я сам это считал, что очевидно совершенно то распределение голосов, которое получается, оно никоим образом не соответствует той статистике, которая обычно на выборах получается. Поэтому еще раз говорю, что есть кандидаты, которые могли бы выиграть, но понятно, что они никогда не выиграют в этой нынешней ситуации.
Политологи Кирилл Коктыш, Сергей Чалый и Юрий Шевцов в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Мы обсуждаем предстоящие парламентские выборы в Беларуси. Продолжим наш разговор сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Велик ли риск краха российской экономической стабильности? Об этом спорят бывший замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павел Худюкин и экономический обозреватель интернет-издания «Ньюс.ру.ком» Максим Бланк.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Политологи Кирилл Коктыш, Сергей Чалый, Юрий Шевцов в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Ее ведет сегодня Виталий Портник, и мы беседуем о парламентских выборах в Беларуси. Юрий, ну вот хотелось бы спросить у вас, а вы не считаете, что самому Александру Лукашенко в принципе рано или поздно может понадобиться в парламент, в котором хоть какие-то будут политические дебаты? Ну, может быть, это как-то поможет ему выбраться из той ситуации, в которой он сегодня находится? Это же не самая удобная ситуация для нынешнего белорусского президента. И напротив, может быть, сама элита захочет вот как-то поговорить с не появятся какие-то силы, которые, может быть, не направлены против президента, но, тем не менее, имеют разное представление о будущем страны. Как, кстати, в России происходило, когда есть справедливая Россия, это часть то есть той же самой элиты. Но видите, как она вообще не просто сейчас настроена по отношению к единой.
Да, именно так я считаю. Более того, есть даже некоторые симптомы движения в этом направлении. У нас существует протопартия, протопрезидентская партия, называется «Общественное объединение Беларусь», и туда входит более 100 тысяч человек уже. В основном чиновничество и другие лояльные власти люди. Эта структура покрыла своими ячейками, сказать, всю страну. И, в общем-то, она готова в любой момент быть трансформированной в обычную партию наподобие «Единой России», партию, в данном случае, пропрезидентскую. Но этого не делали и не делают до недавнего времени по той причине, что считается, пока парламент не является чем-то значимым, то в чем смысл создавать вторую администрацию президента? Все равно те же самые люди. Но объявлено, что после парламентских выборов, скорее всего, и даже, собственно, объявлено официально, что это общественное объединение будет трансформироваться в политическую партию. Но только одна цель может объяснить такую трансформацию. Это значит, что под трансформацию этого объединения в партию будет готовиться конституционная реформа, которая будет усиливать значение парламента. Только в этом случае есть смысл в создании такого инструмента, как пропрезидентская политическая партия.
Вы хотели возразить, что, Кирилл?
Я бы хотел сказать, что проблема Беларуси, да, на самом деле, не только Беларуси, что есть куча или довольно большое количество институциональных предложений, то есть есть партии, есть люди, которые что-то реализовывать, и есть страшный дефицит с тем, что именно реализовывать, то есть нету программного предложения, нету идей. Белорусская политика последние лет 12-14, да, наверное, и предыдущий период тоже строится как реактивная, как следствие, это как реакция на то, что происходит в России, либо на то, что происходит в Европе. Несубъектная политика, то есть, по сути, когда твои действия продиктованы действиями внешнего контрагента, это не очень самостоятельная позиция, и в такой ситуации дополнительные политические игроки, те же партии, немножко институционально излишни. В случае, если появится альтернативное предложение, то есть если появится другое видение, как должна строиться белорусская экономика, а как следствие экономики, как должна строиться белорусская политика, нужно ли усложнять политическую систему, ведь на самом деле демократия от авторитаризма отличается в первую очередь степенью сложности управления, да, то есть для простых управления, когда нужно просто брать и распределять ресурсы, которые поступают из России и которые извлекаются из торговли Западом, для этого достаточно очень простой системы. Как только возникают другие структуры экономического воспроизводства, возникают другие векторы, возникают дополнительные силы и возникает запрос на новую степень сложности. На мой взгляд, при сегодняшней белорусской экономике появление еще одной партии было бы неоправданным ростом сложности. И я думаю, что это останется разговорами, как и остается разговорами последние лет, наверное, 6-7.
А вы, Сергей, верите в появление партийной системы такой вокруг президента?
Вы знаете, мне как раз таки кажется, что нынешняя ситуация, она в некотором степени уникальна, и даже тот интерес, который проявляет официальные власти к парламентским выборам, которые, казалось бы, должны были быть вот в нынешней ситуации совершенно автоматичными, он показывает, что в действительности изменилась политэкономическая ситуация, и здесь как раз именно тот самый период возможности появления альтернативного видения и там даже не только экономики, но даже и политики и всего остального. Потому что очевидно совершенно, что после прошлого кризиса 2011 года, что вот эта вот уникальная белорусская экономическая модель, она приказала долго жить, она невозможна уже по факту дальше, что искусственная накачка роста ВВП или там искусственное стимулирование внутреннего спроса через политику доходов, она невозможна, она приводит автоматически к валютным кризисам и так далее. Вот, и что вот это вот, условно говоря, социальное государство, тоже, в общем, эти социальные гарантии, они сокращаются сейчас просто, ну, с огромной скоростью. Это очень четко видно по сокращению объемов льготного жилищного кредитования, когда люди были готовы иметь не очень высокую зарплату, но надежду на то, что через там 3-4 года они получат жилье в собственность. Этого всего нет. И сейчас действительно происходит очень серьезная радикальная ломка вот всего политического дискурса. Понятно, что политика не поспевает за экономикой. И сейчас стоит вопрос о том, кто действительно способен сформулировать содержание политического момента, кто скажет просто элементарную правду относительно того, что ребята вас всех обманули, что лучше не будет, что по сравнению с тем, что есть сейчас, в дальнейшем, значит, может быть только примерно так же или чуть-чуть хуже. И что готовиться надо либо к серьезным структурным изменениям, на которые могут пойти там другие альтернативные экономические или политические игроки, либо к постепенному загниванию, которое может предложить существующая власть. И, собственно говоря, вот это и есть основной вопрос, и это фактически уже идет игра на следующие президентские выборы, в которых неожиданно оказывается, что никакого нового лозунга, никакого нового содержания просто нет. И вот это вот повторение этой мантры в $500 средней заработной платы говорит о том, что никаких совершенно новых идей со стороны нашей власти нет, и они не знают, что в этой сложившейся подкризисной ситуации делать.
Юрий Шевцов, а вы считаете, что власть, в принципе, способна на этот вопрос вот ответить, как-то вообще на этой развилке определиться?
Вы знаете, я думаю, что это является предметом глубокой внутренней дискуссии во власти. Надо ли создавать партию, надо ли усиливать партийную систему в целом. Дело в том, что в принципе Беларусь сталкивается с множеством кризисных вызовов, выживает в основном за счет тех плюсов, которые дает авторитарная модель управления, то есть за счет скорости принятия решений. Если будет введен элемент дискуссионности, ну, тот, о котором вы говорили, появится публичная полемика в парламенте, то скорость принятия решений уменьшится. Правда, может быть, увеличится качество экспертизы этих принимаемых решений. И вот это является внутренним предметом дискуссии. Определяться, по-моему, наша власть будет в этом вопросе, исходя из ситуативных каких-то соображений. Я согласен, что сейчас реальным предметом интереса являются не парламентские выборы, а будущие президентские. И вот под эти будущие президентские выборы, возможно, понадобится конституционная реформа и партия как инструмент. Понадобится ли реально, вот это будет видно ситуативно.
А вы как считаете, в принципе, вот нынешняя белорусская элита, она может отвечать на какие-то вопросы, или она похожа на российскую, что российская элита скорее реагирует на импульс? Да,
я думаю, что здесь будет то же самое тактическое реагирование. То есть, если советский чиновник знал, что он бог и царь и воинский начальник, но он хотя бы раз в день должен что-то такое сделать для народа, то постсоветский чиновник, как правило, знает, что он царь и бог и воинский начальник, и глубоко недоумевает, почему на его голову свалился еще какой-то народ. То есть, по большому счету, элита будет делать что-то из ощущения собственной безопасности, для того, чтобы хеджировать свои риски, для того, чтобы застраховать свою позицию. И здесь белорусские элиты оригинальны совершенно не будут. То есть, партийное строительство, как желание немножко автономизироваться от власти, занять стороннюю позицию. Да, такие тренды будут, но экономических оснований и идеологических оснований для этого на сегодня нету. Если эти основания появятся, если появятся другие основания экономического воспроизводства, когда понятно, что нынешняя модель будет затухать, но не так быстро. То есть, как я уже говорю, что 2 года она продержится, на нее финансы уже выделены. Что будет за горизонтом эти 2 лет, на сегодня покрыто пеленой неведения? Что будет после ноября, насколько обострится ситуация в России пропорционально Беларуси, если начнется следующая волна глобального финансового кризиса после выборов Соединенных Штатов? Тоже есть у нас большое количество вопросов. Но есть один политологический принцип, что на падении ресурса, как правило, не строятся устойчивые институты. То есть можно вводить парламентаризм, можно проводить политическую реформу, можно трансформировать
только
политическую систему на росте ресурсов. Люди получают больше ресурсов, возникает какое-то позитивное закрепление новых идеологических установок или новых институтов. В случае, когда делается оно от бедности, когда делается оно на фоне падения ресурсов, как показал Горбачев, это, как правило, способ уничтожить старые ценности, не создав при этом новых. И, собственно, макроэкономическая ситуация для этого будет вполне неблагоприятна, если только не появится нормального экономического мышления, когда все-таки не в режиме либерализм либо социализм, а в режиме того, а что Беларусь может производить в новых условиях для мирового рынка, за счет чего может жить, кроме как за счет перепродаж углеводородных ресурсов. Если появится ответ на этот вопрос, тогда могут начаться тренды, могут начаться другие подвижки.
Но я так понимаю, что и Россия, и Беларусь, они вот тот вот момент, когда можно было менять, проводить какие-то системные реформы именно на волне роста, они уже его пропустили.
Эти моменты уже прошли. То есть так, когда нужно было проводить реформы, когда можно было этого выиграть, наверное, максимум, это время было до 2008 года. Сегодня эти ворота уже закрылись. То есть с той же белорусской приватизацией, да, тянули-тянули. Сейчас приватизация в Беларуси абсолютно бессмысленна, потому что продавать предприятия за их сегодняшнюю рыночную цену – это смешно. А платить за предприятие ту цену, которую, скажем, они стоили до кризиса, нет никакого смысла инвестору. То есть ситуация подвисла, наверное, в таком подвисшем состоянии и останется.
Трудно понять, как долго вообще, честно говоря, ситуация может просуществовать в подвисшем состоянии.
В Австро-Венгрии перед Первой мировой войной она в подвисшем состоянии длилась 40 лет.
Но, мне кажется,
правда, Австро-Венгрия на этом фоне стала музыкальной столицей Европы. То есть, в общем-то, падение в одном компенсировалось ростом в другом.
Не было, мне кажется, такой вообще скорости исторических процессов и такого информационного общества, которое мы наблюдаем
сейчас. Ну и количество элит было гораздо меньше. Да, то есть, коммуникации их вполне хватало устной. То есть, мы получили гораздо более широкую коммуникацию.
Ну, вот в том-то и да. Мне кажется, что сейчас примеры с конца 19-го, начала 20 века на темп 21-го, они, не знаю, не очень.
Ну, опять же, 40 лет пускай они сократятся до, ну, пускай
4.
Ну, до 4, я думаю, вряд ли даже.
Ну, вот это вот как раз тема. Давайте поговорим об этом во второй части нашей программы. Я хотел, чтобы мы гадали о годах, то, по крайней мере, можем гадать о тенденциях. Да, напомню, что наши гости сегодня политологи Кирилл Коктеш, Сергей Чалый и Юрий Шевцов. Мы обсуждаем то, какими будут грядущие парламентские выборы в Беларуси. Придет сегодняшнюю программу Виталий Портников. А в 22 часа 7 минут программа «Время и мир» на волнах Радио Свобода. Ее главные темы – русский коллаборационизм. Это развязка и план Барбаросса и теория белого шума. Во что мог поверить Сталин накануне 22 июня? Это интервью с историком Бартоном Уэйли.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава московского хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из президентского совета по правам человека. На пресс-конференции в Интерфаксе Алексеева объяснила свое решение несогласием с новыми принципами формирования организации. Мать Сергея Магнитского обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой переквалифицировать обвинение в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. По мнению Натальи Магнитской, Кратова нужно привлечь к ответственности по статье «Истязание», а не «Халатность». В России сегодня День памяти и скорби. Памятные мероприятия, посвященные 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят сегодня во многих российских городах. В Москве полиция вновь пришла с проверкой в охранное предприятие холдинга «Аскорт», принадлежащего родственникам депутатов Госдумы от «Справедливой России» Гудковых, сообщил в Твиттере Дмитрий Гудков. 20 человек, по последним данным, погибли при нападении боевиков на гостиницу в пригороде столицы Афганистана Кабула. Талибы взяли на себя ответственность за нападение. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан считает необходимым усиление давления мирового сообщества на обе стороны конфликта для прекращения насилия в стране. В столице Египта Каире проходит массовая акция протеста против действий Высшего военного совета, который распустил парламент и присвоил себе законодательные полномочия до новых выборов. Приговор по делу норвежского террориста Андреса Брейвика будет вынесен 24 августа. Об этом объявила сегодня судья Элизабет Арнсен, председательствующая на процессе. Бывший кандидат в мэры Астрахани от «Справедливой России» Олег Шейн оштрафован на 20 000 рублей.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Участники нашей дискуссии сегодня политологи Кирилл Коктыш, Сергей Чалый и Юрий Шевцов. Мы обсуждаем предстоящие парламентские выборы в Беларуси, насколько они повлияют на политические процессы в этой стране, на ее отношения с соседями, на шансы белорусской оппозиции. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Есть номер для звонков из-за границ. Плюс 7 495 739 18 13. Наш пейджер 8 495 660 10 55. Абонент Радио Свобода. СМСки нам можно поставить по номеру плюс 7 903 743 2801. И, наконец, электронная почта mail at radio.svoboda.ru. Так что звоните, задавайте собственные вопросы гостям, а мы продолжим наш разговор. Вот, собственно, мы завершили о историческом времени тенденции. Вот Кирилл Коктыш сказал, что вот Австро-Венгрия 40 лет, да?
Да, например.
Османская империя 400, извините. Да, ну, не 400, но 250.
На самом деле, после реформ Сулеймана Великолепного, как только он снял все институциональные ограничения для турок, она взорвалась лет через 50 после этого. Ну, начала сыпаться.
Больным человеком Европы ее называли не 50 лет подряд, а где-то 150 лет.
Но при этом она была одновременно больным человеком Европы и угрозой Европы.
Да, согласен. Но я просто имею в виду, что вы говорите нашим белорусским коллегам, что им нужно расслабиться. Вот не знаю, насколько они согласны.
Нет, я бы сказал так, что Австро-Венгрия, политическая стабильность была гарантирована за счет того, что были открыты другие каналы для самореализации. То есть Австро-Венгрия на чудовищном политическом застое получила громадное импульс к культурному развитию. То есть Австро-Венгрия все-таки стала музыкальной культурной столицей Европы, и таким образом дефицит внутренней мобильности компенсировался.
В Советском Союзе тоже, мне кажется, компенсировался большим развитием искусства.
В Беларуси мы сегодня это не наблюдаем. При этом способом для снятия внутреннего давления до сих пор была возможность трудовой миграции, она довольно существенна, причем как на Запад, так и на Восток, но нынешняя экономическая ситуации в Европе, и, в общем-то, понятно, что экономическая ситуация в Европе будет тут же сказываться на ситуации в России, поскольку Европа главный российский покупатель, и любые экономические проблемы в Европе будут сказываться в дефиците валюты в России. Понятно, что как только возможность трудовой миграции будут снижаться, внутреннее давление в Беларуси будет повышаться. Это те вопросы, которые сегодня ни власть, ни оппозиция перед собой не ставит. А если ставит, то не пытается на них находить каких-то других ответов, кроме привычных.
А вы как считаете, вообще, Сергею Чалому, действительно ли, вот, что это будет так вот надолго все?
Нет, я считаю, что совсем ненадолго, по той простой причине, что здесь есть и экономические причины, и психологические причины. Дело в том, что в той ситуации, в которой мы оказались сейчас, после вот этого жестокого валютного кризиса прошлого года, это ситуация, в которой, как я уже говорил, что вот эта уникальная экономическая белорусская модель, доказавшая всем свою эффективность, конец цитаты, она приказала долго жить. И для нее пока еще просто не нашлось для этой ситуации политического оформления. И вот неожиданным открытием для наших экономических и политических властей стало то, что экономикой с помощью указов управлять невозможно. И когда начинается кризис, то административные решения только его ухудшают, ну практически полгода. Почему он так долго тянулся, хотя было понятно с самого начала, что нужно было делать. Жесткая денежно-кредитная политика и переход к плавающему валютному курсу решал все вопросы моментально. Это можно было сделать еще в апреле. Меньше месяца прошло бы с момента, когда кризис начался. Однако наши власти, находясь в плену по представлению о том, что это все можно решать мерами административными, только усугубляли эту ситуацию. И в конечном счете все равно оказалось, что нормальные экономические меры ситуацию решают, а привычные административные, напротив, только ее усугубляют. И оказалось, что после этого кризиса коридор возможностей ведь очень-очень узок, что довольно сложно заниматься вот этой предвыборной раздачей слонов в виде там зарплат средних, там искусственного повышения роста экономического без того, чтобы снова не стать источником следующего кризиса, который произойдет просто в силу того, что мы сейчас находимся немножко в другом экономическом режиме, просто он произойдет быстрее, и тогда уже, в отличие от прошлого кризиса, будет очевидно, кто станет его инициатором. И это, конечно же, определенная фрустрация на наших экономических властей, она присутствует. Понятно, что это видно даже по постановочным вот этим вещам, связанным с когда по нашему телевидению показывают якобы отчет премьер-министра или главы Национального банка перед президентом, совершенно очевидно, что президент зачитывает те тексты, которые ему приносят те люди, в которых он принимает отчет, и они, по сути, сами себе пишут поручения. То есть то, что я вижу, это абсолютная растерянность и разочарование в том, что, представьте, вы 15 лет строили некую экономическую модель, и эта экономическая модель, она приказала долго жить, и что за ней, непонятно совершенно, это люди, которые не готовы, не понимают, как она может функционировать дальше. И ситуация еще даже более опасна, она связана с тем, что, чтобы наши слушатели понимали, у нас ведь номенклатура, они почти все люди, не то чтобы пенсионного, а даже за пенсионного возраста, многим людям отдельными указами президента просто продлевали срок нахождения на государственной службе. И вы же понимаете прекрасно, что эти люди, они хотят достойно встретить старость, они рассчитывали на какой-то там вариант, назовите ее там номенклатурной приватизацией, там еще как-то. Неважно, в данном случае стало понятно, что после прошлых выборов этот вариант не реализуем, что никаких подачек там региональной номенклатуре или какой-то еще не будет, что выборы были выиграны благодаря силовикам, разогнавшим людей на площади и так далее. И в этой ситуации получается, что все чиновники, которые находятся чуть ниже администрации президента, они все прекрасно понимают, что они не знают, что такое Европа, они не понимают разговоров о том, о правах человека, о каких-то ценностных вещах и так далее. Но зато они прекрасно понимают, что собой представляет нынешняя Россия, в которой, если ты чиновник, то ты автоматически обеспечиваешь себя хорошим потоком рентного дохода и так далее. И получается, что в этот момент наш президент, он едва ли не единственный, который противится из всего госаппарата такому радостному инкорпорированию Белоруссии в российскую политэкономическую ситуацию.
Юрий, а вы как оцениваете темпы, кстати говоря, относительно инкорпорирования в российскую экономическую ситуацию? Насколько оно возможно? По вашему мнению?
Сложно сказать, потому что не ясно, что там будет осенью в России и что будет с ценой на нефть.
Сегодня уже ясно, что будет с ценой на нефть. Она уже сегодня ниже 90, по-моему, стала. Что должно еще произойти с ценой на нефть, чтобы с ней все было ясно? Вот я не знаю.
Цена на нефть, она спекулятивная. Она во многом определяется политикой. Если брать по себестоимости, то она должна быть гораздо ниже. Поэтому вот эти вот колебания, которые мы видим, они... Да. В общем, я не берусь предсказывать. А вот что касается нынешней белорусской экономической ситуации, то после кризиса произошла, в принципе, нормальная стабилизация. Во всяком случае, в той части, где речь идет о политической составляющей. Те деньги, которые в той или иной форме получены от таможенного союза, они работают. Если перерабатывающие заводы, которые стояли в прошлом году, полгода работают. То есть таких факторов, которые сдерживают угрозу нового кризиса, их стало больше. Поэтому если не произойдет чего-то внешнего, скажем, вот этого резкого падения, дальнейшего падения цен на нефть и дальше кризиса в самой России, то, скорее всего, по-моему, белорусская экономика будет справляться с ситуацией и в политические катаклизмы, экономические какие-то проблемы вырастать не будут. Но есть другой вопрос. Есть вопрос адаптации белорусской политической системы к Евразийскому Союзу. Если все будет идти как идет, к 2015 году, в 2015 году точнее, у нас должен быть уже создан Евразийский Союз, и должны выстраиваться институты власти, которые будут более-менее унифицированы. И вот здесь белорусская система власти, она, скорее всего, потребует партии, аналогичной Единой России, и других подобных институтов.
А вы не допускаете, что к 2015 году Единая Россия исчезнет из этой политической системы как главный фактор? Вот если так произойдет?
Мне кажется, именно кажется, если не будет большого кризиса, связанного с поднятием цены на нефть, или иного очень сильного кризиса, который придет в Россию извне, то, скорее всего, все-таки Единая Россия как инструмент будет сохранена. И в любом случае, чтобы какие бы в России ни были инструменты к 2015 году, но это Белоруссии надо будет адаптироваться
к России, а не наоборот.
Да. И поэтому наращивать некоторые из инструментов, которых сегодня у власти в Беларуси нет.
Я бы сказал, что здесь ситуация выглядит скорее двоякой. С одной стороны, да, в России произойдут существенные изменения. С одной стороны, понятно, что сегодняшние протесты, которые уже проявились, и которые не стихают, они будут развиваться, особенно в свете того, что с 1 июля повышаются платежи, из-за того, что рубль потерял 10% от своей стоимости, и, наконец, из-за падения цен на нефть. То есть здесь слишком много факторов, да, еще, наконец, вступление ВТО, которое будет, наверное, еще одним достаточно заметным фактором. То есть я думаю, что на сегодня российская власть окажется перед довольно большими проблемами, на которые будет искать ответ в непривычном для себя формате, потому что это не внутриэлитные переговоры, которые путинская администрация более-менее хорошо умеет вести, а именно публичная политика, которая не очень хорошо готова и которую она не очень хорошо понимает. По крайней мере, пытается вести в публичном пространстве так, как ведут себя в персональных переговорах. Но парадоксальным образом трудности в России могут вылиться в выгоды для белорусского режима. То есть Евразийский союз, который в том виде, как он подписан, является довольно проблематичным форматом, если только выходить за пределы транзита для Белоруссии и для Казахстана, потому что он предполагает 4 свободы. Это свобода перемещения товаров, услуг, людей и финансов. То в этом плане получается, что Беларусь должна открыть свою экономику, а Россия, как член ВТО, открывает свою экономику глобальному капиталу, и получается, что белорусские и казахстанские целые отрасли промышленности будут вынуждены на равных конкурировать с гораздо более мощными конкурентами. То есть здесь понятно, что белорусские элиты получают предмет для торга. Да, мы можем открыть, реализовать эту свободу, но в обмен на какие-то компенсации, в обмен на какие-то вещи. И мне кажется, что вот Евразийский союз может превратиться в довольно долгий инструмент торга по той простой причине, что сложная внутриполитическая ситуация в России будет диктовать для Путина требования и необходимость достигать внешнеполитических успехов. И Беларусь является, наверное, привычным партнером для того, чтобы такие успехи реализовывать. Тем более, что по российским масштабам для Беларуси денег много не нужно.
Это так, не Украина, как
говорится. Да, это все-таки довольно небольшая доля от российской экономики. И я думаю, что президент Лукашенко получает хороший ресурс торга. Он будет дарить Путину внешнеполитические успехи. Взамен будет получать финансирование той самой модели, которая закончилась. Но она всегда была, скажем так, искусственная в том смысле, что она базировалась на внешнем ресурсе. Но возможность получать внешний ресурс до той поры, пока у Путина есть проблемы, у Лукашенко есть. И я бы сказал, что здесь ресурс живучести, ресурс прочности, конечно, остается. И пока он будет работать, ни о каких партиях, ни о каких трансформациях политической системы управления вряд ли будет идти речь. Просто потому, что гораздо проще контролировать, держать ресурс в одном кулаке, в одной руке. Другой вопрос. Если перемены в России выйдут за рамки, если трансформируется российская политическая система, если Россия не захочет дальше датировать Беларусь, если сегодняшние демонстранты получат гораздо больше политического влияния, чем они сегодня имеют, потому что понятно, что штурмуют власть те, кто как раз-таки не будет стремиться датировать внешнеполитическое сотрудничество на просто политических императивах. Здесь ситуация изменится, и на сегодня ответ на этот вариант у белорусских элит, я думаю, что нету. То есть пока у нас мы можем фиксировать только выжидание и только пережидание того, что может из этого вырасти.
Андрей из Иркутска. Здрасте, Андрей.
Здравствуйте. Вот на мой взгляд, вот в Белоруссии сейчас, естественно, начинается вот эта выборная кампания, и будет продвигаться, естественно, партия, которая поддерживает Лукашенко.
Так мы же вам рассказываем всю программу, что нет такой партии.
Нет, ну нет такой партии, есть такая, да, будет так или иначе сформирована, я думаю. Но дело в том, что та же элита, которая у нас в России поддерживает Путина, и элита, которая поддерживает Лукашенко, там в ней, конечно, есть очень большая разница, и причем разница это в лучшую сторону. Вот, что касается, ну, я имею в виду в Беларуси, что касается вот этого Евроазиатского союза, то есть это организация, которая, в принципе, я думаю, что не успев по-нормальному создаться, она уже зайдет в тупик. Почему? Потому что вот этот саммит в Петрограде и выступление в Америке показали, что Путин, в принципе, он изжил себя как лидер. То есть он не умеет управлять ни страной, а как же он будет управлять, быть лидером, может быть, Евросоюза. Третье я бы еще хотел что сказать. А то, что тут сказано было, Беларусь вроде как кроме перепродажи углеводородов ничего больше не умеет, это не совсем правда. Почему? Потому что, в принципе, Беларусь может производить конкурентную продукцию. Другое дело, что в Беларуси просто вот не хватает раскрутки и внутренний вот этот комплекс неполноценности самой Беларуси, он тоже очень высокий, так же, как и в России.
Ну, я бы сказал, что, во-первых, Евразийский союз имеет запас живучести в свете, скажем так, кризиса глобальной финансовой системы, поскольку все-таки позволяет создать более-менее закрытый идеологический ли тарифами ли внутренний рынок. А внутренний рынок более-менее закрытый все-таки позволяет производству довольно большого количества вещей. Этот потенциал Евразийский союз тоже имеет. Другой вопрос, что сегодня он не эксплуатируется. Что касается комплекса неполноценности белорусов, ну, я про такое не знаю, если честно. То есть вроде как и белорусские элиты, и белорусское общество в целом все-таки считает себя вполне самодостаточным и, в общем-то, не стремится, ну, скажем, каким-то очевидным образом эти комплексы преодолевать.
Александр Георгиевич из Москвы. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Добрый вечер, уважаемый Виталий Постников и уважаемые гости, из Беларуси. У меня таких два маленьких вопросика. Первый вопрос. А оппозиция, каковы свои действия вас видит? Как она вот, намеревается двигаться, не двигаться? И в какую сторону вообще вести Беларусь? И второй вопрос. Вот в связи с тем, что происходит в Москве, вот эти митинги, все, насколько там до народа белорусского этого доходит? И насколько сам белорусский народ стремится как-то все новое увидеть? Насколько там, не знаю, зарубежные каналы стараются смотреть, там какие-то сайты интернет, хотя я знаю, что с интернетом там плоховато, но опять же. Вот как белорусский народ, там немного тоже какой-то процесс появляется или пока все вот так, ну, так, салка-невалка, что называется. Заранее благодарю за ответ.
Спасибо. Сергей, может, вы ответите о позиции?
Я действительно могу очень коротко ответить. Дело в том, что, конечно же, мы все видим и знаем, и более того, мы смотрим на то, что происходит в Москве с неким чувством дежавю, потому что это, в общем, в чистом виде лукашенизация Путина, там, белорусизация России, эти законы о том, что больше трех не собираться, эти штрафы, площадь, которая сравнима там с нашим Майданом, там, и совершенно непонятно кем хватаемые люди на площади, которых бросают автозаки и так далее, это мы все это происходили, и просто когда примерно то же самое мы рассказывали своим российским коллегам о том, что Россия идет по нашим пятам, повторяя все наши вот эти вот, наступая на все наши грабли с небольшим временным лагом, российские специалисты над этим смеялись, говорили о том, что нет, конечно, у нас такого быть не может, но теперь мы видим, что Россия не просто повторяет эти наши шаги, но я бы даже сказал, что здорово опережает на этом пути Беларусь. И, конечно же, это путь тупиковый, таким образом никакие протесты сбить нельзя, и ничего этим способом решить невозможно. Это просто диагноз тот же самый, который есть у нас, когда стало понятно, просто совершенно стало понятно, что власть не опирается ни на что, ни на какие социальные группы, кроме, вот как хорошо выразился наш президент, на служивый люд, ну, то бишь силовые структуры. И даже бюджетники не являются сейчас базой поддержки нынешней действующей власти. Это примерно к этому идет российская власть, и вот этот вот раскол, который проявляется, он на самом деле, он даже эстетически виден примерно, вот это то, что сейчас происходит в Москве, это примерно аналог вот этих наших молчаливых постмодернистских протестов, когда просто за аплодисменты людей, мирно гуляющих по городу, бросали в микроавтобусы и доставляли в суды для каких-то надуманных приговоров. Это все это мы абсолютно проходили, и для нас это, в общем, ничего нового не представляет. В данном случае Россия только догоняет и даже перегоняет нас. И я еще одну вещь хотел сказать, связанную с мировым экономическим кризисом, на тему способности его абсорбировать России и влияние его на Беларусь. Достаточно просто вспомнить первую волну этого кризиса 2008-2009 года. Он, в общем, сказался на нас примерно одинаково. Практически 20% девальвация российского рубля, пускай она была не такая резкая, как у нас, ступенчатая, но плавно нашла с осени 2008 года по 2009 год. И что самое главное, что как только Россия оказывается в ситуации сокращения нефтяных доходов, моментально тут же забываются любые там союзные договоренности, и тут же, ну, просто чтоб стало ясно, что большая доля нашего экспорта машиностроительной продукции, это правда, что действительно мы отнюдь не только сырьеперерабатывающая страна из российских нефтепродуктов, у нас есть большая доля машиностроения. Так вот, как только в России наступают некие экономические проблемы, моментально тут же возникает огромное количество протекционистских барьеров. Россия, по-моему, официально даже была чемпионом по количеству защитных мер в 2009 году, когда этот кризис начался. И тут даже не нужно использовать нормы ВТО или там использовать нормы таможенного союза или единого экономического пространства, потому что большое количество продаж нашей продукции, они идут по принципу одолжения, то бишь они включены, например, в поставки там по лизингу, которые финансируют российские банки, они включены в госзакупки и так далее. Их просто очень можно легко оттуда выкинуть, и мы помним, как, к чему это приводит, когда на 20% упал экспорт там у нас в Россию в тот же самый 2009 год. Я думаю, что нынешний кризис будет глубже, чем 2009, и поэтому влияние, удар как бы по нам, по экспортной выручке в том числе, будет еще более серьезным.
Это был короткий ответ радиослушателя, вот вы уверены? Да, я, по крайней мере, буду знать. Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Я вот в интернете нашел информацию о том, что информационное пространство Белоруссии зачищено, и даже пользоваться интернетом, по-моему, не белорусскими сайтами, нужно показывать паспорт или что-то такое, а государственные средства массовой информации, телевидение и радио, это рупор Лукашенко, пропаганда господина Лукашенко. А вот я хотел вас спросить, соблюдается ли в нынешней Белоруссии право на иммиграцию? Может ли высококвалифицированный специалист или представитель молодежи уехать из Белоруссии в Европу или в Россию для работы? Или, в общем, чинятся препятствия, или насовсем уехать к этому препятствию. То есть вариант Кубы, когда из 10 миллионов населения 2 миллиона живет во Флориде, такая динамичная очень община,
да,
которая выступает против диктатора ну, в данном случае Рауля Кастро. Вот такая ситуация.
У нас господин Коктыш у нас уехал.
Ну, на самом деле, вот доля белорусов, миграция по разным источникам оценивается под 1 000 000 человек, что на запад, что на восток. И, собственно говоря, свобода выезда является одним из оснований устойчивости белорусского режима. В том смысле, что если бы люди оставались внутри, они были бы проблемой для режима, а так, будучи вовне страны, даже являются источником поступления ресурсов, потому что понятно, что дети, которые уезжают, так или иначе кормят родителей. Да. Что касательно контроля интернета, то понятно, что любой контроль может быть эффективен до определенной степени, и стопроцентный контроль невозможен никогда и нигде. Но да, люди, приходя в интернет-кафе, фиксируют свои паспортные данные, вынуждены их давать. Да, существуют определенные ограничения на посещение сайтов с государственных, опять же, учреждений, но, опять же, эффективность такого контроля сама по себе достаточно спорна.
Ну, кстати, Юрий, может быть, вы скажете, что важно, что людей контролируют, или что они сами не хотят, может быть, частично получать какую-то информацию? Что же большой, большой вопрос? Желание, возможность и желание?
Да никакого особого контроля здесь нет. Уровень интернетизации очень высокий. По-моему, по последним цифрам где-то 60% населения имеет выход в интернет. По мобильности населения все прекрасно. В Беларуси как минимум открытая граница с Россией. И,
буквально 10 секунд у вас есть. Да, я просто имел в виду другое, на самом деле. Я хотел понять именно то, насколько общество само стремится потреблять информацию. Но я думаю, что мы еще об этом сможем поговорить. Напомню, что сегодня в нашей программе участвовали политологи Кирилл Коктыш, Сергей Чалы и Юрий Шевцов. Спасибо, господа, что были с нами. Провел эту программу сегодня Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. Сейчас время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шарый. И главная тема этого выпуска. С какой целью готовятся поправки в законодательство, ужесточающее наказание за возбуждение ненависти или вражды? Зачем режиссер Ольга Дарфи пришла на церемонию открытия Московского кинофестиваля в маске участницы группы Pussy Riot? Каким приговором завершится судебный процесс над Брейвиком? И почему Московская областная дума заблокировала документ о расширении столичных границ? Вот эти темы. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Социолог Мануэль Кастельс о неизбежности новой демократии.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Валерий Кичин о стагнации Московского кинофестиваля.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Усова о питерских бандерлогах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.